Сегодняшний гость программы «Наши» напоминает мне Мальстрём, знаменитый норвежский водоворот. Такой же бурный, такой же темпераментный, такой же энергичный, и я бы сказал, опасный для пребывания рядом.
Да.
И автор, который сидит сегодня со мной за столом, работает во всех жанрах, еще несколько новых придумал. И это, конечно, Дмитрий Быков.
Здравствуйте, Дмитрий. Спасибо, Саша, здравствуйте.
Я очень рад вас сегодня видеть, потому что у меня накопилось множество вопросов за те годы, которые мы следим за вашей безумной деятельностью. Я бы сказал, она распространяется во все стороны. Но начнем мы, наверное, все-таки с политики, потому что это самый острый вопрос. Вы знаете, меня всегда интересовало ваше отношение к советской власти. Вы написали однажды, что советская власть – это был плохой человек. А постсоветская власть – это труп плохого человека. Вот об этом я хочу с вами поговорить. Значит ли это, что сегодня хуже, чем было, скажем, при Брежневе?
Безусловно.
Как вы это объясните?
Ну, видите ли, Лев Лосев, наш общий с вами знакомый, я рискну сказать, друг, объяснял это тем, что после пика своего развития, пришедшего на 1813 год, на иностранный поход, Российская империя катилась вниз. И, соответственно, каждый следующий вот стейдж, да, каждый следующий этап ее развития был этапом деградации. Советская власть была деградацией по сравнению с Российской империей, а постсоветская деградация по сравнению с советской. Это спуск, распад. У меня немного другая концепция. Мне кажется, что политическая система России была уже полностью мертва, недееспособна к 16-му году. В 17-м она получила сильнейший гальванический удар. И этот труп ходил, он шевелился. В 41-м году ему был нанесен удар еще более страшный. И это была действительно самая травматичная война в истории Советского Союза, в истории России. После этого начался период уже постепенной диссоциации, постепенного распада. И к 70-м годам это был уже вот мистер Вальдемар. Если помните, у Эдгара По такой рассказ, правда, о мистере Вальдемаре. Он уже разлагался. И вот в этой стадии разложения мы находимся сегодня. А никакой новой концепции, никаких новых семян там пока не завелось. Там завелось множество паразитов.
Вы знаете, я жил при Брежневе, и у нас с вами разный опыт. Я жил при советской власти, знаю ее хорошо. А вы жили после советской власти, знаете гораздо лучше.
Я очень хорошо помню советскую власть. 70-е годы, годы интенсивные очень. Я же все-таки все кухонные разговоры на вот родительской квартире слышал.
Да, я понимаю.
Интересное
так
время.
Или иначе, вот была советская власть. Сейчас постсоветская власть. И мы с вами сидим в Нью-Йорке. А если бы советская власть продолжалась, то вы бы не сидели в Нью-Йорке.
А когда вы уехали в Нью-Йорк?
Я уехал в Нью-Йорк 41 год назад,
при советском
году,
при советской власти. То есть так возможность отъезда
была. Но вот вы едете туда-обратно. Весь мир доступен русскому человеку, чего не было в мое время. Мы печатаем с вами книги, какие мы хотим. На книг никого нет дела. Как вы считаете, это не является проявлением? У вас нет проблемы, пусть сыр плохой, но все-таки он есть. Я помню, когда я приехал в 90-м году в Россию, не было ничего. И все-таки вы считаете, что сейчас живется хуже, чем было?
Безусловно. Ну, почему? Посмотрите телевизор.
Я телевизор смотреть не буду, но я хочу спросить. И думаю, что вы его не смотрите.
Не смотрю, но вот опыт имею.
Но и как же все-таки объяснить вот эту ситуацию?
Знаете,
свободы
другой...
больше или меньше стало?
Конечно, гораздо меньше. Другой
то
наш...
есть в советское время было больше свободы, чем сейчас?
Понимаете, называть главным проявлением свободы то, что можно покинуть страну...
Нет, самым главным проявлением свободы, например, то, что можно купить любую книгу, посмотреть любой фильм и напечатать ее. Это огромное достижение.
И эта книга не имеет никакого значения. Она его утратила полностью.
Но в этом не виноват Путин.
Путин вообще ни в чем не виноват.
Путин
выразитель тенденций, которые есть. Причем он ничего не противопоставляет этим тенденциям. В этом его вина. Но он не бог. Он действительно носитель тенденции распада и деградации. Но, знаете, Марья Васильевна Розанова, другой наш общий друг, очень хорошо сформулировала недавно. Советская власть делала отвратительные дела, но говорила правильные слова. И эти правильные слова воспитали несколько поколений. А сегодняшняя власть кричит на всех углах, что необходима война, что война – это ее нормальное состояние, что она окружена врагами. Она постоянно на каждом шагу маргинализует интеллигенцию, доказывает, что интеллигенция – это вообще враги. То есть главные тенденции вербальные этой власти, они гораздо хуже. Ну, прав совершенно Навальный, когда он говорит, что лидеры Советского Союза считали кумильфо хотя бы внешне стремиться к миру. Сегодня нет такого зла, которое не поддержала бы Россия. И скажу вам больше. Советская власть, конечно, она была очень плоха, но она подготовила себе довольно пристойных могильщиков, которые в 85-м году хотели идеалов свободы. А вот что придет на смену этой власти, кого готовит она временна, она очень темпоральное явление. Но вот что придет вслед за ней и кого она подготовила, это вопрос. Тут могут выйти люди похуже Путина.
Это вечная история. Я сегодня прочитал Виктора Ерофеева, что если будут свободные выборы, то придет Черносотин с твоим мракобесием.
Ну, это они все говорят. Сначала провести свободные выборы.
Вот именно. Я не знаю. И знаю только одно, что в перестройку тот же самый народ, замордованный и не знающий, что такое свобода и демократия, пришел и защитил свою свободу.
Свобода, совершенно верно.
Я считаю, что эти 3 дня были лучшими в моей
не
жизни.
Не только эти 3 дня.
Но, тем не менее, люди пришли и защитили.
Да, конечно.
И они были подготовлены чем? Ничем. Они никогда не знали Запада, они не знали свободы.
Нет, они были подготовлены огромной культурой подпольной, которая росла. Понимаете, Россия, политическая Россия 10-х годов, Россия постсталыпинскую, условно говоря, да, с патриотической истерикой 14-го года, со всеми делами, когда даже Леонид Андреев рехнулся. Это была очень плохая Россия. Но подспудно существовала великая культурная Россия. Революция 17-го года была в основном культурной. И художники сделали ее, по большому счету. Уж, конечно, не Ленин, который там в Швейцарии сидел. Просто надстройка решительным образом сорвала крышу у базиса. А я думаю, что главная вина сегодняшнего режима России заключается в катастрофической деградации населения, в растлении этого населения.
Скажите, а когда бы вы хотели жить? Вот, если бы вы выбрали себе период, в 70-е годы или сегодня?
Ну, конечно, 70-е. Я помню 70-е годы как время интенсивнейших духовных усилий. Дома было полно самиздата. Кстати, первая книга, которую я прочел в 9-летнем возрасте, самиздатская, была «На брегах Невы Адоевцевой». Она мне совершенно открыла мир. Моим любимым поэтом сделался Георгий Иванов, понимаете? Я, кстати говоря, и ваше сочинение читал задолго до того, как они пришли в Россию. Когда у вас было первое выступление с покойным Вайлем в Литинституте, я знал, о чем идет речь. Понимаете, «Русская кухня в изгнании» была моим настольным произведением. То есть я не очень, на здоровье, я не очень представляю себе сегодняшних людей, заинтересованных в чтении самиздата.
Тем а зачем? Более... Самоздат уже не нужен. Литвинов, с которым я недавно беседовал, великий наш правозащитник Литвинов, он сказал, что, говорит, проблема сегодняшней России заключается в том, что вы можете сказать все. Другое дело, захотят ли вас услышать.
Нет, если вы хорошо скажете, вас услышат. Проблема в том, что в России возобладало очень интересное убеждение, что русская матрица вот такова, что ее не следует менять. Сейчас Бабченко сказал, любой, кто пытается ее менять, идет не против Путина, а против народа. Это опасное заблуждение. Корни этого заблуждения мне понятны. При Юлиане Отступнике всегда кажется, что это навсегда. До Юлиана Отступника кажется, что возможны перемены. Но когда все возвращается, вот тогда, понимаете, это очень хорошо проиллюстрировал Некрасов. Некрасов уже был жертвой этих заблуждений. Он поверил в 59-м году, что сейчас все будет по-новому. А в 63-м все стало по-старому. А в 64-м закрыли современник. И вот тут он решил, что это навсегда. И вот тогда он сказал, бывали хуже времена, но не было подлей.
Знаете, это старый разговор о том, что Россия не развивается, а длится. Все повторяется, все ходит
она
по кругу.
Она циклически ходит, разговор
старый. Мне кажется, что вопрос заключается не в том, так ли это или не так, а в том, как вырваться из этого круга. И поэтому я хочу вас спросить. Оппозиция. Собственно говоря, вы и есть оппозиция.
Отчасти.
Что делать?
Ну, если бы я знал, что делать.
А тогда почему вы в оппозиции?
Я занимаюсь тем, что я могу. Надо просвещать, надо бороться с деградацией, надо бороться с растлением, надо говорить правду, высмеивать ложь, по мере сил напоминать российский культурный идеал. Надо делать то, что делает Янов. Вот я горячо поддерживаю Янова. Я не просто вот саппортер, а я фэн. Потому что Яновская идея...
Александр Янов.
Да, Александр Янов. Стой. Яновская идея, что Россия... изначально свободна, и что матрица ее не, условно говоря, не в Николае, не в Александре III.
А в Новгороде.
Не обязательно в Новгороде. У него есть много вариантов. Да, в Чаадаеве, считает он. Чаадаев же был вообще большой исторический оптимист. Как раз вот Гжегош Пшибинда в замечательной своей книжке доказывает, что Чаадаев не пессимист относительно России. Он верит, что Россия воссияет, но воссияет тогда, когда во что-нибудь поверят. У России были периоды, ошеломительные периоды свободы, культурных прорывов. Даже Екатерина на фоне нынешней России вполне себе либеральный правитель. Вот я за тех, кто выстраивает альтернативную картину. картину России.
Но она, общем... положим, всегда была двоевластие в России. С одной стороны был Кремль, а с другой стороны были, скажем, читатели Нового мира. Это совершенно разные партии.
Так вот, читатели Нового мира были более влиятельны, чем Кремль в 60-е годы.
Не так и так.
Я не помню, чья это формула, кажется, Суворина. В России два царя, Лев Толстой и Николай. А Николай не может поколебать авторитет Толстого, а вот наоборот запросто.
Ну, это можно сказать и про Солженицына, скажем.
Можно. И я, кстати говоря, к Солженицыну отношусь с большим респектом, но не к позднему, конечно, Солженицыну, не к Солженицыну времен 200 лет, а к Солженицыну времен Ракового корпуса с величайшим уважением.
Окей. Скажите...
Кстати, тогда вот я спросил вас, можно ли назвать Солженицына большим художником. Вы сказали, за одну сцену бестиария в зоопарке в Раковом корпусе, да. И это так.
Что-то я не помню этого, потому что с моей точки зрения Солженицын велик архипелагом ГУЛАГом, который
это главная
считаю,
книга.
Главной книгой, причем именно формально.
20 века, да.
Формально. Это книга «Грибница», а не книга. Это постмодернистский шедевр, на самом деле, который не снился ни Сорокину,
ни Дорофееву. Но обратите внимание, что эта «Грибница» очень структурирована. Это
так, вот «Грибница» сама структурирована, я собираю
нет,
грибы.
Нет, это вот «Грибница» не в Делезовском значение. Это абсолютно
это кристалл.
Или да, это не ризом, а это кристалл. И кристалл построен не так, что он главную духовную скрепу России обозначил. Он показал, что это тюрьма. Общество, структурированное как тюрьма.
Это не все. Солженицын сделал еще более интересные вещи. Он сказал, что после Петра Россия разделилась на две части – интеллигенция и народ. А в тюрьме они соединились. И это, конечно, любопытно.
Это жестокая мысль,
но, тем не менее, это мысль Солженицына. Скажите, вы написали, по-моему, сравнительно недавно, что... Вы стали на позицию неучастия в державных делах, так?
Это не я написал, это же не
положение.
Нет, ну я понял, что сотрудничество с государством в любых формах сегодня токсично. Да, это так.
А как это понимать? Вот, например, надо сажать деревья, или учить детей, или издавать романы?
Учить детей, безусловно, надо. Брать у государства помощь на это, безусловно, не надо.
А как быть школа, например, государственная?
Ну, во-первых, есть частные школы.
Ну, окей, не у всех детей есть.
Ну, понимаете, вы же дышите тем же воздухом и платите те же налоги. То есть полное неучастие в дела государства невозможно, но брать от него помощь не надо. Приглашать его в ассистенты не надо. Делать с ним совместные проекты не надо. Я не беру случаи благотворителей, которым, чтобы выжить, необходимо иногда спасти хоспис и поцеловать золотую ручку. Но художник не поставлен такие условия. И вот вам
это
пример.
Как сказать?
Нет, ну почему? Вот пример, да, у человека сумел сделать великое сооружение, ни копейки от государства.
А вы посмотрели его?
Ну, я смотрел 7 часов.
И я.
Ну и как?
По-моему, на меня произвело сильное впечатление.
По-моему, гениально.
Я даже не уверен, что это подходит определение, потому что это выходит за границы искусства, но это, по-моему, чрезвычайно сильное.
Нет, как
событие.
Кино, это хорошо.
Да. Да,
поэтому,
мне понравилось. Ну,
понимаете, всех смущает то, что это сделал мало кому известный и еще не старый человек. Он как бы отменил их существование.
Вы знаете, Хржановский меня позвал на свой фильм «4». Когда я посмотрел фильм, я посмотрел на Хржановского и сказал, а вас пустили на этот фильм? Он такой молодой.
Да, он очень до сих пор выглядит полным ребенком. Но дело в том, пионер, но дело в том, что мне-то он, слава богу, не конкурент, я не режиссер, поэтому я могу честно сказать, он гений, и дай бог ему здоровья.
Я тоже не режиссер и считаю, что этот проект останется в 21 веке, потому что никогда ничего подобного не было. Это уже важно.
Во-первых, формально ничего такого не было. Во-вторых, не будем забывать, что он всю историю России уложил в одну великую метафору – шарашку, которая сначала растлевается изнутри, а потом разрушается снаружи. Это так и было.
В общем, на самом деле, это действительно модель России, и все отношения, которые там есть, они выходят за Россию, они выходят куда-то в другое
пространство. Я вам больше скажу, самая актуальная сейчас тема для России – это шарашка. Потому что шарашка – это интеллектуальный оазис, который существует в лагере. И вот следующая моя книжка, вот роман «Истребитель», она как раз про шарашку, про туплевскую шарашку, про то, как люди строят великий Вавилон, абсолютно вавилонский интеллектуальный проект внутри тюрьмы. И этот проект служит для многих оправданием. Зданием этой тюрьмы. Вот для меня это самый больной вопрос.
Вы мне знакомы в трех ипостасях. Поэт, писатель, критик. Как уживаются эти три ипостаси у вас? И какая из них для вас самая главная?
Ну, да, ну господи, это все одна профессия. Это все писание буквок. И учитель та же профессия. Главная профессия моя на сегодняшний момент это все-таки учитель. Потому что все, что хотел, я, в общем, написал. Ну, я буду еще стихи какие-то писать. Английский роман у меня придуман. Но у меня нет ощущения, что это важно. А вот то, что сейчас есть новое поколение, с ним надо разговаривать, вот это главное занятие. Это такая литература в действии. Это литература, которую я пишу с этими детьми. Вот это для меня сейчас самое любопытное.
И все-таки у вас огромный корпус сочинений. И есть представление о том, что люди пишут по-разному. Долатов говорит, что у него почерк меняется, когда он пишет газету. И роман и стихи – огромная разница, на мой взгляд. Эссе и стихи ближе друг к другу. А вот роман, например, это совсем отдельная история.
А рассказ – вообще другой жанр. Непонятно, как его делать.
Но проза и стихи, скажем, это разные вещи.
Конечно, стихи получаешь откуда-то, а прозу делаешь из себя. И она хуже всегда, поэтому.
Ну, я бы это не сказал. Проза
бывает разная. Ну, надо прозу, понимаете, писать для того, чтобы не сойти с ума, когда не можешь писать стихи. Я стихи писать могу не всегда, не во всякое время, не во всяком месте. Когда это происходит, это довольно непредсказуемо. Гребенщиков считает, что если 2 недели писать плохие стихи, потом напишешь хорошие. Но я не могу себя заставить иногда, хотя, наверное, это способ работы. Все равно это будет что-то мертворожденное. Значит, я жду, пока на меня что-нибудь упадет. А пока не падает, ну, мне приходится писать какие-то другие буквы. А что я еще могу делать-то, в общем? Чем я еще могу заниматься? Пить я не пью, путешествовать у меня денег столько нет. А преподавать я круглосуточно тоже не могу. И чем пялиться тупо в окно и думать о смерти, я лучше буду писать книжки.
То есть это такая борьба с неврозом?
А как иначе? Это я вам процитирую даже грешным делом. Там, а если в самом деле есть тот свет, и там Адорно скажет мне привет, то я ему скажу, что эта проза была преодолением невроза. Ну а что делать? Нет вариантов.
Скажите, у нас с вами весьма отличные взгляды на литературу. У нас есть общие любимцы. Ну, например, Валерий Попов, к которому вы хорошо
Кванты
относитесь.
Кванты истины, да, конечно.
А я считаю его своим кумиром молодости.
Блистательный писатель. А Лев Лосев какой
и,
поэт?
Ну, Лев Лосев – это отдельная история, потому что я Лосева очень люблю, мы с ним очень долго дружили.
Это гениальный поэт.
Он второй поэт эмиграции, так я представляю себе.
А сейчас мне кажется, что один из первых.
Не знаю, но Лосев человек, который умудрился, прожив рядом с Бродским, не подпасть под его влияние.
Что он раньше начал вообще-то?
Ну, это не сказать. Он 37 лет напечатал первое стихотворение.
Да, а писал с 18.
Это уже был такой его частный секрет. Но я хорошо помню, как он написал первые стихи и сказал, что в это время уже пора. Не написал, а напечатал.
Да.
Время уже пора.
Но он себя шлифовал долго.
Да, и очень интересно, что Лосев говорил так, что неважно, какие стихи, лишь бы не были похожи.
И в этой погоне... Лосев называл себя последним русским футуристом, и это правда.
Не знаю, мне кажется, что Лосев вообще относится к 18 веку, потому что у него какой-то...
18 век, как свинья в парике, да, наверное, так, как кирпич в сюртуке.
Скажите, что вам в современной литературе, русской современной литературе интересно, что вам близко?
Вот это очень тяжелый вопрос. В современной русской литературе мне близок Дэвид Фостер Уоллес, который был русским писателем.
Это, кстати, надо сказать, не такое же оригинальное соображение.
Совершенно
верно. У вас на майке нарисован Хемингуэй,
да,
который был главным русским писателем.
Да, русским писателем был Уоллес с его депрессиями, с его манией вот этой русской метасложности. А сейчас, когда я прочел книжку его интервью, практически все его ответы такие очень русские. А я не знаю в современной России тенденций новых, которые бы меня как зажигали. Это все хорошая советская литература, папино кино. Гузель Яхина пишет Айтматова, Роман Сенчин в последних текстах переписывает Распутина, хотя делает это очень талантливо, местами блистательно. Алексей Иванов – это Алексей Толстой. Абсолютно вообще. Он даже написал свое «Хмурое утро», которое называется «Ненастья». Я не вижу новых тенденций, главное, я нового стиля не вижу. Даже «Калечина-малечина» Жени Некрасова – это такой талантливый, бесконечно талантливый Юрий Коваль. Коваль его называю, но сам он назывался Коваль. Не вижу я пока вот чего-то такого. И это доказывает, что мы до сих пор живем в разложении. А когда я увижу новый стиль и новую тему, я первым заору «Ура, ура!» вот это.
Надо сказать, что я с вами согласен. Мне кажется, что современные писатели переписывают ту литературу, которая была в 70-е годы, в 60-е годы.
Она не получила развития. Да,
они не читали, потому что они читают только в интернете.
Да
нет,
ну
что,
ну Сечина,
Грекова,
да, ну,
или
да,
Гладилин.
Да, да, вот конечно, вижу, Сечина, что... скажем, Сечина нельзя в этом заподозрить. Он читал «Прощание с матерью», но его переписал на современном уровне. Кое-где даже лучше. «Прощание» очень неровная книга. Но это не новая тема. А где России взять сегодня новую тему? Понимаете, мы все панически боимся этого будущего. Страна цепляется за Путина. Потому что, понимаешь, что с ним кончится 700-летний проект. Не 30-летний, это было бы полбеды. 700-летний проект заканчивается с ним, и поэтому тема будущего настолько табуирована. Поэтому сказать сейчас, что после Путина что-то возможно, это значит разрушить главную духовную скрепу. Но это будет, поэтому гадать об этом надо сейчас.
Ну, литература всегда была, забегала вперед, в этом, собственно говоря, и смысл.
А сегодня она забегает назад, в этом, собственно, и ужас.
Ну, как вам сказать? Вот я знаю, что вы хорошо относитесь к Пелевину.
Очень.
Я считаю, что Пелевин... главный писатель 90-х годов, когда он показал, что такое жить на границе между двумя мирами.
Справедливо.
И это, по-моему, такое... это не прошлое, это будущее.
Но знаете, ужас в том...
А будущее вот, Сорокина, которое предсказывает все, что происходит.
Сорокин переписал «Князя Серебряного», и в этом я не вижу особенной заслуги. Сорокин был интереснее, когда он пародировал соцреализм. «День опричника» – это как раз Алексей Толстой, вот Алексей Константинович на новом этапе. Что касается Пелевина, вот продолжая вашу метафору, он, конечно, показал, что бывает на границе между двумя мирами, но, к сожалению, пробившись через эту границу, он попал в соседнюю камеру, понимаете, по Ежелецу. Он попал туда же. И это стало ясно в числах. Все попытки бегства у героя, вот тогда же Лимонов сказал, ну что вы все хватаете за Пелевина? Пелевин же эскипист. Но этот эскейп произошел туда же, вот в чем весь ужас. И поэтому он продолжает сейчас штамповать тексты, которые рассказывают о пребывании в соседней камере. Я, вот «Тайный вид на гору Фудзи» – отличный роман.
Мне понравился.
Это роман 90-х годов.
Может быть.
Он вернулся
он понравился,
к себе.
Потому что он вернулся в свою Чапаеву пустоту.
Да, совершенно и верно, но вопрос, что за гранью? Что за гранью Чапаевой пустоты?
Не знаю. И не знаю, и не вижу писателей, которые это делают. Но я другое дело. Видите, я прочитал у Иллиота, что после 50 можно современников не читать. А мне уже намного больше. Еще один...
Иллиот заблуждался. Не зря Набоков называл его «Толец», анаграммируя.
Набоков еще не то говорит.
И не то, да. Вот, кстати, знаете, апропо. Вот Набоков, я сейчас много про него пишу и думаю... Набоков наметил какие-то пролегомены к будущему. Вот отчасти Ваде. А надо выдумать антитеру. Понимаете, такой идеальный мир. Ада же утопия, эротиада. Конечно, ада отвратительный тип, Иван еще хуже. Но Ардис – это утопия. Вот кто напишет сегодня русский Ардис, тот прорвется.
Окей. Такую утопию писали писатели, которые нам с вами обоим близки, Стругацкие.
Да.
Фантастика, вообще, я почитал о вас, что фантастика, это вы считаете лучшим жанром. А Стругацкие, на мой взгляд, это великие русские писатели, которые никогда не попали в гетто подростковой литературы, и поэтому они не вырвались на мировую арену. Хотя сейчас,
сейчас вырвались.
Да, в Америке выходят новые переводы. Между
сейчас вырвались, да, и вы экранизируете.
Я считаю, что Стругацкие сформировали советского человека в большей степени, чем Маркс и Энгельс, тем более Брежнев.
Да, да.
Как вы считаете их утопия? Как вы к ней относитесь? Ведь они были настоящими утопистами.
Ну, понимаете, Ползин – это утопия шарашки, абсолютно четкая. И прав был Алексей Герман, который в своем фильме «В трудно быть Богом», на мой взгляд, лучшей его работе, он показал крах этой утопии. Потому что пока Румата сидел на Арканаре, на земле все рухнуло, им стало некуда возвращаться. Это очень глубокая интуиция. Утопия полдня Стругацких могла существовать в тесной теплице 60-х годов. Сейчас мы живем в пикнике. Была огромная советская зона, в которую мы до сих пор ходим за хабаром. Значит, мир Хармонта, как он написан в пикнике, это мир современной России. Будущего в нем нет. А я думаю, что определенное возвращение к советским утопиям может какое-то будущее нарисовать. Но ведь это утопия не для всех, это утопия для интеллектуалов. Стругацкие говорили...
Это для всех.
Нет, Стругацкие говорили, мы пишем для людей, которым работать нравится больше, чем жить.
Понедельник начинается в субботу.
Да, да,
называется.
А таких людей сейчас нет. А, поэтому...
Ну, вот я тоже не уверен.
Ну, Саша, их надо вырастить. Это процесс, на который ушли все 50-е годы. Для этого должны пройти 50-е годы более интересные, чем 60-е. Понимаете, условно говоря, чтобы появился Тарковский, должен сперва появиться Чухрай. Но где этот Чухрай? Где человек, который вырос в путинизме и внутренне отверг путинизм?
Знаете, человек, который вырос в сталинизме и оказался Бродским, как он с этим быть?
Бродский вырос не в сталинизме.
Бродский, ну как, он вырос в советской
Бродский вырос
реальности.
В 50-е годы, он начал писать, прочитав молодых питерских поэтов, в том числе Горбовского, прочитав Слуцкого. Чтобы вырос Бродский, вот нужны эти люди, которые выросли в сталинизме и отвергли сталинизм. Много ли вы знаете сегодня людей, которые выросли в путинизме и отвергли путинизм? Их нет. Я вообще считаю, что без, условно говоря, без Снейпа Гарри Поттер не победит. Должен быть перебежчик с той стороны. А его сегодня нет.
Еще один писатель, о котором вы писали, и мне, конечно, очень интересна ваша точка зрения. Знаете, Бёрг говорил, вы мне интересно, кого вы ругаете, мне интересно, кого вы хвалите. В связи с этим я хочу поговорить о Довлатове. Как я понимаю, вы сказали, что это местечковый писатель для Брайтон-Бич.
Ну, не только это. Я скажу, что это крепкий беллетрист третьего ряда.
Окей, но интересно мне то, что вы противопоставили ему Веллера, Михаила Веллера, который написал сразу две книги о Довлатове.
Да.
«Ножик» Сергея
и
Довлатова.
«Не ножик».
И «Не ножик», ни Сергея, ни Довлатова.
Да.
То есть вы по-прежнему считаете, что Веллер выше писатель, чем Довлатов?
В большей степени Попов, конечно, который сказал, при жизни Довлатов на меня смотрел снизу вверх, а после смерти несколько зазнался.
Да. Он сказал, что он вырос после смерти.
Ну, вырос, зазнался, да. А Веллер, конечно, как писатель гораздо интереснее Довлатова. Веллеровские новеллы – это, по крайней мере, понимаете, то, как Веллер работает с жанрами, то, как он их комбинирует, выдумывает. Мне ранний Веллер, новеллист, гораздо интереснее. Поздний Веллер, философ, интересен менее, но все равно энергия его стиля меня заражает всегда.
А вас не смущает, что Довлатову ставят памятник? И это не власть ставит, а народ.
Довлатов
народный писатель.
Абсолютно не смущает. Народным писателем был Матвей Комаров. Да? Милорд Глуп.
Ну,
господи,
а, Глуп,
да, конечно. Народных писателей, я ничего не имею против народных писателей. Дай бог им здоровья, но просто в нашей иерархии, да, критической, все равно надо понимать, какова степень новаторства, какова степень прорывности, фабульной, языковой и так далее. Вот если главным достоинством писателя является то, что у него каждое слово начинается с другой буквы, это очень хорошо, но это все-таки вышивание.
Будет глупо, если я стану с вами спорить. Я написал целую книгу о Довлатове, но вряд ли мы будем об этом говорить.
И не одну, я ее читал внимательно.
Скажите, вы написали несколько биографий, да. Оживили жанр.
Жизел. Ну, не я оживил. Сначала оживил
я
Новиков.
Я бы сказал, что ваши книги... Кто сначала?
Сначала Новиков написал о Высоцком, а потом писателей стали звать.
Окей. У вас, как я понимаю, есть биографии Пастернака, Куджавы, Горького, Маяковского.
Да.
Что объединяет этих людей и кого не хватает?
Мне не хватает Некрасова, ну, не Виктора, естественно, а Николая Алексеевича. Я очень хотел бы о нем написать. Это самый кровно близкий мне автор, тем более, что и Маяковского, и отчасти Бродского я считаю такими его инкарнациями. Но у Бродского есть блистательное подражание Некрасову, любовная песня Иванова. Я бы его написал, но он уже очень хорошо написан в ЖЗЛ дважды и Страховым, и Макеевым. Я не знаю, что тут добавить. Мне поступило предложение написать Набокова, сам я дико боюсь этого дела, и побежал, естественно, к Долинину, с тем, чтобы написал Долинин.
Долинин только что выпустил
Выпустил комментарий к Дару, да, и я, значит, упал в ноги, может, он напишет. Он говорит, если вместе, давайте рискнем. От этого предложения у меня закружилась голова, я сейчас об этом думаю. Если бы можно было написать американского Набокова, вот мне интереснее всего «Бледный огонь», вот исходя из этого, да, много есть авторов. Труман Капоте меня безумно интересует. Но Труман Капоте вряд ли кто-то сейчас в России будет издавать и покупать. Ну, я подумаю, мне сейчас надо свою жизнь как-то доживать, а тратить 2-3 года на изучение чужой уже мне не экономно.
И где вы собираетесь доживать эту жизнь, в Америке или в России?
А я совершенно не знаю. Я вообще не очень хочу это планировать, потому что мне кажется, что сейчас вопрос гражданства, вот здесь я согласен со Злобиным Николаем, вопрос гражданства перестал быть релевантным. Сейчас человек все-таки пока еще выбирает, где ему проводить старость, где ему учиться, где ему заниматься любовью, где ему отдыхать. Я не думаю, что сейчас можно жить в одной стране. Мне нравится приехать в Штаты немножко здесь попреподавать, приехать в Россию немножко там посочинять, поехать, может быть, в Грузию и немножко там поотдыхать. То есть я не вижу себя в конкретной точке, пока не опустится железный занавес.
Давайте будем надеяться, что это не произойдет.
Давайте будем.
И желаю вам не сбавлять оборот.
И я вам так же.
По-моему, это невозможно.